Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Существует мем. Приписывают его то ли Салтыкову-Щедрину, ну, скорее всего, Николаю Михайловичу Карамзину. Якобы «разбудите меня через 100 лет, спросите, что происходит в России, я отвечу – пьют и воруют». На деле, вроде как Карамзин сказал, «крадут». А я хочу переделать этот мем. Разбудите меня и спросите, что происходит в России, я отвечу – пытают. Пытки вошли в повседневную жизнь россиян. Уже больше 150 лет мы слышим о бутылочках, о швабре, о ласточке, о телефонных проводах. Все эти страшные орудия пыток вошли в повседневную жизнь и язык россиян. А в последние 3,5 года мы все больше слышим о том, как пытают пленных украинцев, и военнопленных, и мирных жителей на оккупированных территориях. 25 августа 2025 года премьер России Михаил Мишустин предложил денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Что это значит для россиян, для украинцев? Что это изменит? И какую роль вообще пытки играют в путинской системе террора? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
После выхода из Европейской конвенции против пыток Россия официально снимает с себя даже формальные обязательства перед международным правом. В истории России эти методы всегда были знакомы власти. От кнута и дыбы до электрических проводов и пластиковых пакетов. В современной России пытки давно стали нормой в системе. От полиции и СИЗО до колоний и застенков ФСБ. С началом войны методы перешли на фронт. Украинские военнопленные и мирные жители оккупированных территорий подвергаются систематическим истязаниям. Пытки работают тут как инструмент подавления и устрашения, способ сломать людей и закрепить власть. В этой машине насилия излишков нет, она встроена в архитектуру режима. Существует ли предел этому террору или насилие стало новой сутью российской государственности?
А к нам по Зуму присоединяется Евгения Чирикова, правозащитник и координатор портала «Активатика». Женя, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, главное, что хотелось обсудить, это та серия фильмов, которые вы сейчас выпускаете, выкладываете в YouTube под названием «Узники», где вы занимаетесь такой очень пока еще малоизученной темой, которая фоново присутствует в информационном поле, но, наверное, не все еще осознают весь чудовищный масштаб проблемы. Это пленные украинцы, украинские военнопленные, украинские мирные жители, к которым систематически применяются пытки. Так что расскажите, что это за фильм? И как вы, собственно, вышли на эту тему?
Большое спасибо за возможность разговаривать вообще на эту тему, потому что это то, о чем нужно кричать. Я дополню, вы все правильно сказали о том, что мы занимаемся освещением ситуации с украинскими военнопленными и гражданскими украинскими узниками в российских концлагерях. Но помимо этого, у нас есть еще очень важная тема, которую мы поднимаем. Это тема террора на оккупированных территориях Украины. То есть наша задача донести до общества, причем не только для российского гражданского общества, но и прежде всего до мирового сообщества, тот кошмар, который творит Российская Федерация на оккупированных территориях Украины. Потому что сейчас очень просто как-то поднимаются разговоры о том, что можно просто отдать оккупированные территории России. Как будто это речь идет о каких-то бросовых никчемных землях. А ведь на этих землях живут люди. И вот представьте себе, что этих людей с момента оккупации российские силовики, вообще любой военный, совершенно любой, он может похитить этого человека, гражданского украинца, просто потому, что это украинец. Не потому, что он какой-то там сопротивляется или потому, что он там какой-то невероятный активист. Просто потому, что, например, у него там маленькая бургерная, какой-то маленький бизнес, и он интересен, вот этот бизнес. Или просто потому, что человек заговорил на украинском языке, и это не понравилось. Или лицо не понравилось. Вот этого достаточно для того, чтобы человека похитить и потом его совершенно бесчеловечно пытать. И когда мы начали заниматься этой темой, это было практически сразу после агрессивного вторжения России в Украину, то мы были просто поражены, что Российская Федерация практически мгновенно построила систему фильтрационных лагерей. То есть, когда я об этом узнала, это было еще февраль и начало марта 2022 года, то, честно говоря, у меня... Я сначала даже не поняла, про что идет речь.
Уточнить, система была готова. То есть, видимо, это все готовилось еще до вторжения. Назначались люди, расписывались роли, назначались места для этой системы фильтрационных лагерей.
Совершенно верно. Вообще то, о чем мы с вами говорим сейчас, это именно систематический террор. То есть, когда оккупанты зашли на украинскую землю, у них уже были списки тех, кого они будут пытать и кого они будут отправлять в концлагеря. У них уже, понимаете, они только вошли, у них они уже знают, кого им похищать. Второе, у них уже были развернуты вот эти системы фильтрационных лагерей, которые на самом деле сразу стали работать по отправке украинцев в концлагеря. То есть у них сразу была методичка, кого и как мы опрашиваем, досматриваем, и что является основанием для того, чтобы отправить человека в пыточную.
Да, сразу уточнить, фильтрационные лагеря на территории России или на
оккупированных территориях? Это на оккупированных территориях, это именно целая разветвленная система. Причем, вы знаете, вот такой фильтрацией являются и ФСБшники, которые находятся, например, на любом пункте выезда из России. То есть эта фильтрация, она не только на оккупированных есть территориях. То есть на оккупированных территориях, да, конечно, это целая система. Но если украинец, например, каким-то чудом там прошел через эту первую
фильтрацию... И пробирается через Россию на запад,
да,
скажем, в Латвию.
И пытается, да, пытается пробраться или в Эстонию, в Латвию, там, в Финляндию, то мы фиксировали случаи, когда такие люди были остановлены ФСБ на вот этих пограничных пунктах и отправлены в концлагеря. Теперь, когда я говорю концлагеря, вы знаете, это нисколько не фигура речи, это реальная система террора. Вот наш фильм второй, который мы выпустили, премьера которого состоялась 1 июля в Европейском парламенте, он называется «Узники системы террора». Я хочу сказать, что этот фильм произвел большое впечатление на европейских депутатов, и они уже 9 июля приняли резолюцию с осуждением системы террора. Вот наша задача была показать системность вот этих террористических действий против мирного населения Украины. Что я имею в виду? То, что решение о том, что с похищенными гражданскими украинцами будут обращаться самым жесточайшим образом, что их будут пытать, и эти пытки систематизированы. Вот что страшно, что люди, которые принимали решение об организации этой системы террора, они изначально закладывались на то, что это будут бесчеловечные условия содержания.
То есть вот сейчас, Жень, просто понять, это разные контуры. То есть с одной стороны есть эти знаменитые все эти подвалы, там, Донецк и Луганск, и это уже продолжается с 2014 года, да? Там свои пыточные подвалы. А вы говорите именно о российской централизованной системе, которая началась уже после 22 года, после оккупации.
Вы знаете, эта система, она продолжилась, я бы так сказала. То есть в 2014 году она, что называется, это были пробные камни, так скажем. То есть они попробовали, как это организовать. И вот эти подвалы пыточные, они отлично вписались в вот эту систему террора. И сейчас украинцы, которых похитили гражданские украинцы на оккупированных территориях, они отправляются как в пыточные подвалы, так и на территорию России, где дальше их судьба тоже очень печальна. И вот что я хотела сказать. Мы видим, как выглядят люди после российского плена. Но в основном меняют военнопленных. Я объясню, почему меняют. Потому что военных меняют
на военных. Вот я думаю, да, видели наши зрители, да, бывшего мэра Херсона, как он, так сказать, мужчина, да, был до ареста и после 3 лет российского плена.
И вы знаете, это, честно скажу, это человек, который выглядит не самым плохим образом. Я напомню кадры, как выглядел человек, на котором была вырезана на спине просто фашистская свастика. Я напоминаю людей, которые как бы даже не могли двигаться после плена, да, потому что что такое российский плен, российская система террора? Это место, где людей инвалидизируют сознательно. И когда мы стали разбираться в том, как это устроено, можно посмотреть наш фильм «Система террора», он есть в открытом доступе, мы сейчас активно стараемся делать публичные показы этого фильма везде, где мы можем. Но это была наша принципиальная позиция выложить его. Мы показываем именно системность вот этого бесчеловечного террора, который выстраивает российское государство. И это настоящее преступление. Почему? Потому что на сегодняшний день вот эти действия российских властей, они нарушают не только всемыслимые международные конвенции, да, но они нарушают и российское законодательство. Вот что удивительно и невероятно. Даже по российским законам так нельзя обращаться с гражданскими, да и с военнопленными.
О каком количестве жертв этой системы идет речь?
Вы знаете, когда мы только начинали наше расследование, выпустили первый фильм, я имею в виду не расследование, когда мы собирали факты, а когда мы начали выпускать уже фильмы, это было в ноябре прошлого года, речь шла о 7 тысячах гражданских украинских узников. Причем эта цифра, нас предупреждали, что она очень заниженная. И когда мы уже выпускали в Европарламенте наш фильм, то по данным Координационного штаба Украины, эта цифра выросла до 15 тысяч гражданских украинских.
Именно гражданских с оккупированных территорий.
Да, но вы знаете, вот что тут очень важно понимать, что точного числа похищенных украинцев, гражданских именно, не знает никто.
Не
знает
ни украинца, наверное, не включает людей еще на подвалах. Там вообще, наверное, никто не считает на Донецке.
Сергей, еще страшнее ситуация. Этих людей похищают, и очень много внесудебных казней. То есть, это, представьте себе, человека похитили, и он даже может не доехать до подвала, потому что его расстреляли. То есть и сколько вот таких людей, которые были похищены и которые даже не дожили до этого подвала, мы тоже это посчитать сейчас невозможно. Хотя вот 21 век, да, это звучит чудовищно. Вот как это? И вы знаете, мы поняли, что нет еще единого списка вот этих гражданских украинских узников. То есть есть список российских политических заключенных, и это большая работа, которую делает Мемориал, и огромное спасибо, потому что я поняла, насколько это важно. Да. А такого списка для украинцев просто не существует. Это то, с чем мы столкнулись, и мы поняли, что его сейчас вот создать, по сути, невозможно, потому что люди на оккупированных территориях, они очень запуганы. Ведь как часто бывает, что человека похитили, да, и ты пытаешься найти своего близкого, ты идешь в какой-то вот этот вот государственный орган на оккупированной территории. И очень для многих это заканчивается, трагедией, что вот человек, который пришел, да, писать заявление о пропаже, его самого подвергают...
Пропадает сам.
Чудовищному насилию. Его подвергают насилию. Мы сейчас просто собираем эти данные о том, как людей, которые на оккупированных территориях подавали документы о том, что их близкого похитили, мать просто пытается найти своего сына, или как вот племянница вот этого мэра, которого, слава богу, сейчас вернули, она пыталась найти своего близкого человека, и этих женщин их подвергли жесточайшему совершенно насилию, избиению, слава богу, их после этого отпустили. Но это было насилие такое, что им потом пришлось идти на операцию к хирургу. То есть вот такого рода насилие.
Причем как это устроено? Да, я хотел, чтобы вы рассказали, потому что я смотрел фильмы, там истории, конечно, которые просто выносят мозг, в голове не укладываются. Вот, скажем, история Ивана и Марии Козловых.
Вы знаете, история, да, эта история очень тяжелая. Это как раз один из методов, как человек попадает в концлагерь через фильтрацию. То есть представьте себе, что с оккупированной территории семья с маленькими детьми, очень маленькими, да, едет, просто спасается от войны. И Иван, который точно так же, как Мария, проходил фильтрацию, он ее, к сожалению, пройти не смог. За что его задержали? Ну, за то, что у него было несколько фотографий военной техники российской. Ну, представьте себя на месте этого человека. Вот он живет на своей улице, вот он видит там, грубо говоря, танки через окно, да, первая реакция, конечно, это, ну, сфотографировать, это шок для гражданского человека. И вот это явилось причиной того, что он не прошел эту фильтрацию. Он подвергался жесточайшим совершенно пыткам, так что у него были суицидальные попытки покончить с собой, настолько это было тяжело. И мы, когда сейчас берем показания, ну, собираем данные у украинских узников, которые прошли российские тюрьмы, то, к сожалению, это не единичный случай. То есть, к сожалению, это довольно часто, когда человек не выдерживает просто вот этих избиений, издевательств. Это же еще систематические такие пытки током, имитация расстрелов, насилие страшнейшее и над мужчинами, и над женщинами. И люди не выдерживают, и кто-то там, ну, вешается на собственной одежде, например. Да? Или вот, слава богу, что Иван выжил.
Но отец его тоже страшно.
Отец, когда узнал, да, когда отец узнал, что с сыном, что он попал к россиянам в плен, то отцу стало плохо с сердцем, он умер. И его теща, которая точно так же узнала, что с семьей, да, она узнала, что зять находится сейчас в концлагере, а дочь ее одна с двумя детьми, да, она в тяжелейшем состоянии психологическом, пытается что-то сделать для мужа, пытается как-то его достать, да, и как-то ему помочь. Одна в чужой стране, с чужим языком, да. Ей тоже стало плохо, она умерла. И погиб брат Ивана на войне. То есть он, естественно, пошел защищать родину, украинец. Он оказался не на оккупированной территории, пошел в ряды ВСУ и был убит.
И, честно говоря, он в России, в концлагере?
В России. И вы знаете, эта история, когда человек видим для нас, видим для помощи, и это еще хорошая история, понимаете? Он, что называется, размороженный. То есть против Ивана, который совершенно обычный человек, семьянин, там, айтишник, против него сфабриковали уголовное дело по страшнейшим статьям, его посадили в тяжелейшие условия, но он, что называется, размороженный. И вот трагедия состоит в том, что большая часть похищенных украинцев, которых там захватили или на фильтрации, или со своих домов просто похитили, они пока оказываются в режиме инкоммуникада. То есть про них неизвестно ничего. То есть человека похитили, например, там уже, ну, практически 4 года назад, и семья про него не знает ничего. То есть, понимаете, с таким человеком в настоящих российских реалиях можно делать абсолютно все, что угодно. Ну и делают, собственно говоря. То есть вот эти внесудебные казни, расправы, когда российские солдаты просто расстреливают вот этих гражданских, к сожалению, это стало вот такой вот новой нормой.
Последний вопрос. Вы считаете, есть ли в этом какая-то, с точки зрения оккупантов, для России какая-то рациональная цель? Запугать население?
Слушайте, ну, во-первых, это ничего нового. То есть почему мы сейчас бьем тревогу? Потому что абсолютно аналогичная ситуация была во время чеченских войн. Точно так же федералы похищали просто гражданских чеченцев, никаких не боевиков, обычных мужчин и женщин, и пытали их жутко совершенно. И тех, кого похитили, по данным мемориала, а это совершенно точно задокументированные данные, их всех убили. То есть, понимаете, если не кричать сейчас о том, что происходит на оккупированной территории Украины, как похищают, пытают, то этих людей, это заложники системы, их просто убьют, и все. То это уже делала Российская Федерация, ну, знаете ли, не раз. И корни этого, конечно, еще в сталинских временах, когда вот точно такая же система террора была развернута, например, здесь у нас, в балтийских странах. И точно так же похищали и пытали. Но просто тогда это не было с таким масштабом, как сейчас в Украине. То есть сейчас эта система просто расцвела. Ну и зачем это совершенно очевидно? Это же для того, чтобы пикнуть боялись, для того, чтобы боялись дышать, для того, чтобы полностью совершенно подчинить волю людей. И против чего они борются? Против идентичности. Да? Человек себя идентифицирует как украинец и ну, как человек, который хочет жить в демократической стране.
Если, скажем, в Донецке получил человек заодно и российский паспорт, это как-то предохраняет его?
Вы знаете, вот это отличный вопрос, потому что, вы знаете, я хочу сказать тем, кто считает, что не надо дооккупировать территорию Украины, не надо дооккупировать от российской оккупации, потому что там украинцы уже взяли российские паспорта. Но вот я вам скажу, как многие берут эти российские паспорта, извините, после того, как их пытали током. И после того, как человек взял этот российский паспорт, его совершенно ничего не защищает. Не то, что он будет идеально говорить на русском языке, не то, что он будет иметь этот российский паспорт, это ни на что совершенно не влияет. Его будут точно так же пытать. И у нас полно вот этих свидетельств, полно этих случаев, когда людей продолжают пытать, несмотря на то, что уже они вроде как и с российским паспортом.
Российские граждане, да. Женя,
вы знаете,
спасибо.
Мы видим, что с российскими гражданами со временем будут поступать.
Ну да, это полигоны, как всегда. Чечня, как вы говорите, Чечня была полигоном, которая затем уже распространилась на всю Россию. Сейчас оккупированные территории, сначала эти пиратские республики, а затем и оккупированные территории становятся полигоном тех практик, которые распространятся на всю Россию. Это Евгения Спасибо. Чирикова, правозащитник, координатор портала «Активатика». Спасибо, Женя, за этот рассказ. Ну, а от себя хочу в завершении сказать, что вот действительно сторонником тех, кто говорит, ну, давайте размен какой-то произведем, размен территории, да, как будто речь идет о крепостных, которых передают вместе с землей. Суть в том, что размен территории будет означать, что тысячи и тысячи людей будут обречены на пытки, смерть и, что еще хуже, исчезновение, безвестность. Так что в этом смысле нужно, конечно, не пяди земли агрессору, не пяди земли врагу, потому что это будет означать верную смерть и пытки для тысяч, десятков тысяч людей. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о системе пыток в России для россиян, но также и для пленных украинцев, для военнопленных и для гражданского населения. Рассуждает об этой проблеме адвокат Дмитрий Захватов.
Нет, это не меняет абсолютно ничего. Более того, эта конвенция, она все-таки принималась в системе других межгосударственных, международных соглашений Совета Европы, частью которого являлась также и Россия. Но после того, как Путин развязал войну в Украине, Россия была изгнана из Совета Европы, и, соответственно, в этой связи денонсируются все эти конвенции, поскольку, ну, в общем, и даже и международного органа-то никакого теперь у нас нет, которому можно было бы в случае чего апеллировать, да, в случае нарушения этих конвенций. Сейчас говорю про Европейский суд прав человека. Насколько доносятся, да, иногда публичные, в общем, вот среде через СМИ звучали прямые приказы о том, что людей необходимо пытать. Если ты посмотришь на то, в каком состоянии возвращаются украинские военнопленные, ты заметишь одну особенность. Достаточно крупные, ну, мужчины, да, с развитым телосложением возвращаются как скелеты. По понятным причинам такой человек больше не может участвовать в военных действиях, потому что ему нужен длительный период реабилитации. И я уверен, что вот эти вещи совершаются целенаправленно, просто для, ну, либо инвалидизации, как максимум, как минимум, для того, чтобы человек не имел возможности дальше нести службу в рядах вооруженных сил Украины. Мне сложно рассуждать о ненависти, но, понятно, люди, которые пытают, они делают это, ну, с какой-то определенной целью, которую нам, обычным людям, достаточно сложно понять, потому что это уже просто то, что называется зверство, да, в литературе. С одной стороны, это, конечно, пропаганда. С другой стороны, это полная бесконтрольность, потому что нет того органа, в которой можно пожаловаться на ненадлежащие условия содержания этих военнопленных, например, да, Точно так же, как нет того органа, в которых можно было бы эффективно пожаловаться на оккупированных территориях на действия тех или иных сотрудников, да, военнослужащих либо сотрудников каких-то иных служб. И как это ни странно, так плохо говорить, но как это ни странно, положение тех людей, которые находятся как бы в плену, но при этом в отношении них уже вынесены приговоры или они находятся под следствием, их положение значительно лучше просто постольку, поскольку там какие-никакие, но элементы контроля сохраняются, потому что есть уже какой-то процесс уголовный, в рамках этого процесса организован какой-никакой, ну, там, надзор, да, возникает какая-то процедура, в рамках которой можно двигаться, она ущербная, эта процедура, условия содержания все равно ненадлежащие, но они гораздо более мягкие по сравнению вот с ситуацией, когда люди инкоммуникады сидят, в общем, месяцами, к ним не может ни адвокат зайти, ни родственники не могут передать передачу.
Это был Дмитрий Захватов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется врач-травматолог-ортопед Андрей Волна. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
Разговор у нас сегодня о пытках, о том, как российская система пыток теперь распространяется и на украинцев. Вам, как человеку, работающему уже не первый год в Киеве, в больницах, сталкивающимся прежде всего с бойцами ВСУ, доводилось ли иметь дело с жертвами российских пыток?
Мне доводилось иметь дело с теми, кто находился в российском плену. Это бойцы сил обороны Украины, это может быть и Национальная гвардия, это может быть и пограничные войска, это могут быть и собственно вооруженные сбройные силы Украины. Не так много. Почему? Потому что Украина соблюдает Женевские конвенции, а по этим Женевским конвенциям те, кто побывал в плену, не отправляют снова на фронт, что вытворяет Россия с теми россиянами, кто побывал в украинском плену. И, как мы с вами знаем, многие из них мечтают вернуться обратно в плен, но не у всех получается. Нет, Украина не отправляет на фронт. И более того, Украина разделяет раненых бойцов, тех, кто был в плену, и тех, кто не был в плену, для избежания каких-то недоразумений, связанных с тем, что, в общем-то, воюют часто люди с различными, не то что отклонениями, но в состоянии возбуждения и так далее. Но, в общем, эти потоки не смешиваются. Тем не менее, мне доводилось и оперировать этих людей, и лечить этих людей. Я могу сказать, что ситуации везде разные. Вот в том, что касается откровенного издевательства, нарушений каких-то правил врачебной этики, здесь даже случай, он связан не с моим вмешательством хирургическим, а с тем, что благодаря вот нашим контактам в Украине удалось этого побывавшего в плену военнослужащего направить в правильные руки. Я имею в виду тот громкий случай, который обошел все социальные сети, где русские волонтеры, российские волонтеры в Донецке прооперировали пленного украинца и написали ему каутером, коагулятором, то есть
выжгли
надпись «Слава России». Да, совершенно верно. При том, при всем. Ведь тот парень живой, то есть операцию по поводу внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря я не раскрываю врачебных тайн, поскольку это публичная история, выполнили нормально, да, он выжил, он вернулся, пришел из плена. Но вот эта вот надпись, она, конечно, показывает весь садистский характер вот этого вот смещения какого-то ментального от нормальной психики, я имею в виду оперировавшего хирурга, к какому-то садизму. То есть профессионально для него, очевидно, с точки зрения манипуляции, хирургии, было приятно выполнить все как положено, но после этого он использовал тело человеческое для глумления, по сути дела. Это ужасно. Мы нашли прекрасного доктора Александра Туркевича. Александр Туркевич с началом полномасштабной войны стал много времени проводить в Украине, а так он профессор одного из университетов в Италии. Он занимается сейчас проектом Непалима, да, это вот несгоревшие, несгораемые. Он лечит вот эти страшные рубцы после минно-взрывных ранений, ожогов, их выводит. Он не хирург, но он работает на стыке дерматологии и хирургии. Сейчас вся современная медицина, она как бы работает на стыке. И вот Александр занялся этим парнем, прошло уже около 2 месяцев. Там есть первые результаты, уже эта надпись не так видна. И есть полная уверенность в том, что это будет вылечено. Это глумление, это издевательство, это вне рамок не просто врачебной, но вне рамок и обычной человеческой этики. А врачебную, я понимаю, что человеческое, врачебное я разделяю искусственно, но все-таки мы привыкли к тому, что врачебная этика – это какой-то вот такой высокий, особенный уровень. Это вне рамок всякой этики. И я уверен, что этого хирурга найдут. Потому что и больница известна, и дата операции известна, и мы узнаем его имя. Вот это самый такой случай.
Явный случай. Но при этом, конечно, нам доводится читать, сталкиваться с совершенно чудовищными случаями пыток. Вот как сейчас социальные сети обошла история о бойце Нацгвардии Владиславе, да, по-моему, его зовут, который 5 дней с перерезанным горлом дополз до расположения украинских войск, и он рассказал про то, как в его под Покровском, по-моему, да, разведывательном батальоне, собственно, что сделали с остальными, как людям там отрезают носы, уши, выкалывают глаза и вот это все. То есть вот это все тоже постоянно на слуху.
Это садизм самый натуральный. У меня из тех пациентов, к которым я имел отношение, вот один подобный случай, это было минно-взрывное ранение у достаточно молодого человека, ну там чуть за 30. Открытый перелом верхней трети бедра, это тяжелейшая травма. И те же пять дней он пролежал в какой-то яме. Потом его достали, переложили в клетку, но в клетку стали уже ему давать воду и говорили, что ты все равно сдохнешь, как бы. Но он очень здоровый, знаете, очень много зависит и от возраста, от биологического возраста, от кондиции, которые были, физические кондиции до ранения, наличие заболеваний сопутствующих, отсутствие таковых. Он выжил. Он попал в итоге в госпиталь в Донецке. В госпитале в Донецке ему наложили аппарат внешней фиксации, что было правильно. Но этот аппарат должен был лежать недели, 2-3, потом нужно было продолжать лечить этот перелом другими способами и методами. Вот этого сделано не было, и, по сути дела, целый год человек провел в этом аппарате, его дальше перевели в Крым, но, слава богу, он попал в программу обмена, и уже мы с коллегами в госпитале пограничника уже исправили эту ситуацию. То есть это с одной, для меня, ведь для врача важно, что делается в медицинских учреждениях. Я понимаю, что для наших зрителей вся цепочка вот эта интересна, да, и имеет значение. И я надеюсь, что для будущих судов это имеет значение. Но для меня очень важно то, что делается в медицинских учреждениях. Вот здесь сделали правильный шаг. Но это был только первый шаг, а дальнейшие шаги не выполнялись. И то, что этот человек остался жив, то, что не нагноились эти стержни, наверное, это все-таки больше заслуга его довоенного, его физических кондиций.
Ну что ж, Андрей, спасибо. Андрей Волна, врач-травматолог-ортопед, был с нами на связи. Спасибо, Андрей.
Спасибо за приглашение.
Мы продолжим наш разговор через мгновение.
Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о пытках. О роли этого инструмента в путинской системе террора рассуждает Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета в Эстонии.
Физическое воздействие на тела людей стали уже не просто повседневной нормой, они стали неотъемлемой частью политического процесса. И вот этот вот культ физической силы, такой маскулинный, да, он, по сути, определяет собой контуры того, что называется политика в России. То есть политика – это не про нормы, это не про идеи даже, а это просто про тела. И это, в принципе, достаточно удобно для путинского режима, потому что с телами, ну, можно делать все, что угодно. Их можно пытать, их можно там морить голодом, их можно брать в заложники, например, да, их можно обменивать на другие тела. В том, что я говорю, конечно, есть очевидный такой откат к средневековью, к средневековому пониманию вот, телесности как прямого воздействия на жизни других людей. И это тоже, кстати говоря, очень характерно. Мне кажется, что это нужно иметь в виду. Вообще, какие последствия все это будет иметь? А последствия таковы, что в России существует такая зияющая пустота между, ну, скажем так, суверенной властью, которая имеет право на насилие, да, и людьми. Между ними нет ничего. Нет никаких посреднических институтов, нет каких-то медиаторов, нет каких-то способов достижения компромисса либо каких-то договоренностей. Нет, все очень напрямую, все очень в лоб, все очень маскулинно и все очень, ну, я бы сказал, физично. И вот в этом-то, как говорится, и вся трагедия этого момента, который мы переживаем. То, что касается войны в Украине, ну, она просто добавила к этому еще дополнительный как бы уровень. Есть документальный фильм Евгении Чириковой «Узники», да, который детально рассказывает о том, как эта военная машина не только присоединяет территории, но она как бы физически пожирает тела людей, превращая их не просто в узников, в заложников, а отнимая у них самое главное, самую большую ценность – это жизнь, здоровье. Так что в этом смысле и внутренняя, и как бы и внешняя политика, они вот удивительным образом гармонизировались на этой очень негативной, так я бы сказал, да, некрополитической основе. Баланс некро и биополитики. Для того, чтобы защитить нас, мы вынуждены убивать других. И вот эта идея, она, я бы сказал, не является в российском обществе маргинальной. И это очень сложно, конечно, высчитать, и социологические опросы здесь, я думаю, просто невозможны, но вот по моим, скорее, таким атмосферным ощущениям, в значительной части это проблема российского общества, которая уже давно живет по принципу «мы делаем так, потому что можем». Не потому, что это правильно, не потому, что это соответствует какой-то идеологии, а потому, что можем. И, соответственно, если мы говорим, что политика – это вот как бы тела, которые как-то контактируют друг с другом, совершенно очевидно, что какие-то тела сильнее. Если ты сильнее, то ты имеешь право. Это даже, я бы сказал, не только некро, а какая-то зоополитическая. То есть это как бы возвращение к животному состоянию, какому-то вот первородному. То есть если не ты украдешь, значит, у тебя украдут. Если ты не ударишь первым, значит, тебя ударят первым.
Это был Андрей Макарычев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Но от себя добавлю, что Андрей мой давний коллега, и мы вместе как раз пишем об этой теме, тема биополитики, о том, как власть использует человеческое тело, вот так называемая биовласть, для чего власть использует тела людей. А к нам присоединяется по Зуму Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Оля, добрый день.
Добрый день.
Тема вечная, тема неприходящая, не первый раз мы в нашей программе о ней говорим, тема пыток. Но вот сейчас новый поворот о том, что вот объявил Мишустин, что Россия выходит из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Вот. Ну, во-первых, удивило, что вообще еще там Россия была до сих пор. А это вообще что-то изменит?
Сейчас это не изменит ничего, но оставалась надежда. Ведь, ну, мы все помним, как Россия выходила из Совета Европы. Произошло почти одновременно выход России и, собственно, исключение России из Совета Европы. И я не понимаю, какой глагол здесь лучше применять. Россия вышла из Совета Европы или Россия исключили из Совета Европы? Но Россия, я не знаю, по недосмотру или осознанно осталась членом этой конвенции по предотвращению пыток. И с одной стороны, довольно странно, Россия с 21 года вообще не реагировала ни на какие письма оттуда. До этого реагировала, даже много чего выполняла. А после 21 года, еще до войны, перестала. Это с момента отравления, потом ареста Алексея Навального. И казалось бы, ну, наверное, европейцам вместе с исключением России из Совета Европы следовало бы исключить Россию из этой конвенции. А получается так, что это Россия сейчас хлопнула дверью. Но я понимаю европейцев. Они на самом деле надеялись до последнего, что в конвенции Россия останется. И можно будет хотя бы не воспрепятствовать, да, хотя бы расследовать пытки против украинцев и военнопленных, и гражданских. А ведь конвенция это работала. Она не предотвратила пытки в России, нет. Но вообще-то, я думаю, что эта конвенция спасла десятки, если не сотни жизней. Просто когда тебя не пытают, да, ты же не осознаешь, что тебя могли бы пытать, и как это посчитать. Но, например, конвенция сыграла очень большую роль в расследовании и в ликвидации на какое-то время тайных тюрем в Чечне, например. Mm-hmm. Например, очень серьезную роль сыграла в предотвращении, вообще ликвидации пыток, опять же, на время, на территории самой тюремно-населенной губернии Российской Федерации, это Свердловская область. Больше всего колоний в России там. На самом деле, да, не получилось системного ничего, но вообще-то люди были спасены. Ну и как? Не получилось ничего системного, если пытки и есть система.
Ну да, если пытка и есть система. И вот я хочу сейчас понять, они уже даже, может быть, на уровне каких-то служебных циркуляров нормализованы? То есть, может быть, вообще... То есть, раньше они, я так понимаю, были по факту. Это было как бы по факту узаконенное беспредел. Хотя, конечно, оно было, да, вне закона. Но сейчас, может быть, даже вот я смотрю, и Путин говорит там со смехом, когда с кем-то они там обменивались с какими-то центральноазиатскими, не помню, коллегами, методами работы на стадии допроса. Он говорит со смехом, а они спрашивают, а как же допрашивать, когда электричество не работает? Да, как мы к ним электричество подключать будем? А рассказывает Путин со смехом. Я думаю, может быть, это уже настолько нормализовано, что это включено в какие-то секретные циркуляры, методы работы с подследственными.
А они не секретные, эти циркуляры, вообще не секретные. Значит, я не знаю распоряжений, которые есть в полиции, например. Ну, то есть то, что связано с задержанием и предварительным заключением, я, конечно, там понимаю больше про ФСИН. Там так. Там есть, по крайней мере, два документа, которых мы знаем. Один-то вообще называется закон, федеральный закон. И он, собственно, в свое время был воспринят почему-то вдруг с какого-то перепуга как достижение либеральной общественности. Закон о предотвращении пыток. Нет ничего подобного. Этот закон, конечно же, узаконил пытки. Потому что в этом законе написано, что к человеку, к заключенному, даже не осужденному, а заключенному, могут применяться меры физического воздействия при его отказе подчиняться распоряжениям сотрудников. А распоряжения могут быть разные. Больше всего такого насилия, вот обычного, при котором, между прочим, погибают люди, это при напряжении, которое унижает человеческое достоинство. Чаще всего это при обысках, например, при выдворении в ШИЗО, в штрафной изолятор. Человек должен раздеться, переодеться в другую одежду и продемонстрировать, что у него ничего не спрятано нигде, ни в каких испытаемых складках организма. И ну, представьте себе, что вокруг вас стоит, я не знаю, там 5-6 вертухаев с включенными камерами. Ты раздет, ты должен нагнуться, раздвинуть ягодицы. Простите, что? А они снимают это на камеру. Ты отказываешься подчиняться. Тебе применяют физическую силу. Да? Тебя начинают бить. И сколько человек погибло именно при этом. При всем при том, что нигде нет инструкции. Позовите доктора. Пусть он посмотрит за ширмой. ну, и не будет никаких проблем, не надо бить. И люди будут подчиняться. То есть, ну, вот такие вещи. Неподчинение, да, неподчинение. Можно применять физическую силу, можно применять электрошокер в этих случаях. Написано в законе черным по белому. А вторая вещь, про которую стало известно в этом году, то есть мы знали по факту, что ко всем украинцам применяются очень жестокие, ну да, пытки, унижения. Я имею в виду и военнопленные, и то, что называется цивильные заручники, похищенные гражданские по разным обвинениям, чаще всего шпионаж или экстремизм, или участие в террористической деятельности. То есть сначала людей похищают, а потом под них придумывают статью и обвинения. К ним ко всем применяются пытки. Причем, знаете, я разговаривала с парнем, который совсем недавно освободился, и он мне говорит: ну что вы такое говорите? Вот вы говорите периодически, что пытки – это когда курящих содержат вместе с некурящими. Пытки – это когда света нет, нет, ты портишь глаза, читая. При этом он не выключается круглосуточно. Когда в Столыпинском вагоне едет 18 человек в маленьком изрешеченном купе без возможности выйти в туалет или там еще что-нибудь. Это разве это пытки? Но это же обычная вещь, совсем обычная вещь. Да, я не про это говорю, когда рассказываю про пытки украинцев. Мы понимаем, что в марте и апреле 2022 года во всех, скорее всего, во всех главных управлениях Федеральной службы исполнения наказаний, по крайней мере, мы знаем про точно совершенно Петербург и Ленинградскую область, Псков, Липецк, Смоленск, ну, в общем, центральные части России, Урал и крупные города Сибири. Наверняка там что-то еще есть, там, не знаю, там в Чечне, условно говоря, но вот точно, точно нет. А вот про точно не знаем. А основной, ну, регионов, наверное, 50-55, знаем, что где-то было. Когда начальники собрали, начальники ГУФСИНов, это обычно генеральская должность, они собрали своих подчиненных и сообщили, что украинцы, которые попадают в пенитенциарную систему, к ним не соотносят даже те законы, которые худо-бедно действуют в ОФСИН, и пытать – это распоряжение. Ну что и было сделано. Причем, знаете, я в первый год войны встретила, и во второй тоже, очень много сотрудников СИН, действующих, работающих до сих пор, которые помогали украинцам. Которые помогали украинцам, передавали записки родным. В основном, конечно, записки, потому что очень много людей было инкоммуникадо. И я с одной женщиной, которая этим занималась, сотрудницей, даже регион не буду называть, поговорила, хотела поблагодарить и покаяться перед ней, что всегда считала работников СИН всех поголовно садистами. И вот она мне показала, что нет. И мы с ней разговорились. И вдруг я понимаю, что она мне рассказывает, чем она занимается каждый день, а она с 8 утра до 16:00, она пытает украинцев, она участвует в пытках, она ходит с электрошокером, да, пытает, но она не испытывает это никакого удовольствия, ей сказали, она так делает. А после 16:00 она собирает у них записки, и у нее это нормально в голове укладывается. То есть, говорит, ну, понимаете, говорит, ну, да, но если я не буду пытать, меня же уволят, и я не буду передавать записки, вас устроят.
Слушайте, а вот, Оля, я не понимаю, это пытки ради пыток? Там есть у них в этих должностных инструкциях хоть какая-то, я вот с Андреем Волной говорила, с Женей Чириковой, хоть какая-то остатки рациональности? Я понимаю, пытать, я не знаю, террористов, условно говоря, это опять-таки ужасно, недопустимо, вот Крокус, видно, что люди там были под пытками, но можно хотя бы, так сказать, что выдай своих сообщников. А вот он украинец, ясно, что его просто пытать за то, что он украинец, что он может сделать?
Ну, знаете, еще просто ко всему насчет остатков рациональности. Я когда наблюдаю за особыми случаями, их устраивают медики, доктора. Ну, помните, «Слава России» вырезал
Да, мы
фильм.
как раз с Андреем обсуждали, выжгли коагулятором, да.
Ну, вот, например, в самой страшной колонии, одной из самых страшных для украинских военнопленных, ИК-10 в Мордовии, там пытки тоже организовывают тюремный врач 34 лет. Отец двоих девочек, потому что зачем? Ему нравится. Ему нравится. Там нет специального какого-то распоряжения, потому что, знаете, во ФСИН мы понимаем, что есть приказ. Понимаем, что есть приказ, потому что до всех это было доведено. А вот А вот когда военнопленные, они же содержатся в колонии уже под юрисдикцией Министерства обороны. И там приказы ФСИНов-то не действуют, не должны действовать. По Женевским конвенциям именно военнопленные, они не имеют отношения к пенитенциарному ведомству. Да. Да, это нарушается сплошь и рядом, но когда компактно в одной колонии сидят военнопленные, то есть ФСИНовцы нет, все уходят оттуда. А тюремный врач остался. И, то есть это уже не по приказу, это по зову сердца.
Это по зову сердца. И что, большая часть людей в этом садизме принимает участие, если посмотреть по отношению к украинцам, чтобы понимать, в какой степени вот эта патология распространена?
Ну, вы знаете, парень, который недавно освободился из Омского централа, где были украинцы, они отдельно содержались, мы с ним очень долго разбирали вот именно пыточную историю. И он говорит, вот ты знаешь, вот у меня было, говорит, три режимника. Один зверь. Ну вот зверь, совсем зверь. Он пытал, потому что вот садист. Второй был нейтральный. А третий был такой, говорит, хороший мужик, что я благодаря ему выжил. Ну вот как-то так. Но это про режимников. А оперативники, собственно, в чьи функции входит организация пыток, оперативники, я ни разу, никогда не слышала ни одного доброго слова в адрес оперативников. Никогда. Вот за 17 лет своей работы в тюрьмах мне никто не сказал, что, знаешь, благодаря этому оперативнику я остался жив. Нет, нет. Оперативники, им надо выбить показания на своего товарища. Вот, например, Петро, он на самом деле, помимо того, что он, не знаю, там, сержант ВСУ, а он еще хотел и отравить колодец. Ему вот эти сведения им надо. Они за это получат лычку, премию, повышение звания. Все хорошо. Это им нужно выбить.
Это в основном система ФСИН или вот эта вот пыточная гниль, она распространена по всем силовым структурам? Это и в МВД, и в ФСБ. Кстати, вот ФСБ. Сейчас же отдельные колонии ФСБшные делают. Там это тоже будет распространено? Это же вообще абсолютно вне зоны контроля?
Там все будет по-другому. Пытки в системе ФСИН, да, это система, это пыточная система. У полиции, у ФСБ они встречаются, что называется, время от времени. И просто это очень надо это делать. Во ФСИН это система, а там нет. Но дело в том, что с 1 января 2026 года часть СИЗО передадут ФСБ, и не только часть СИЗО. Там будут еще и конвой отдельный, вплоть до самолетов и судов.
Ну что ж, Ольга, спасибо большое за этот очень страшный рассказ. Но, тем не менее, мне кажется, нужно нам об этом говорить, нужно об этом вспоминать и о том, что 14 тысяч людей сейчас вообще находятся вот в этом лимбе, в этой черной дыре, в этой пыточной системе под названием Российская Федерация. Спасибо, Ольга. Это была Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Но от себя добавлю, что Россия давно уже превратилась в пыточную мясорубку. Мы это уже второй десяток лет сталкиваемся с этими свидетелями. Но сейчас, на 4-м году войны, эта мясорубка начала захватывать и тела граждан других стран, в данном случае украинцев, которые, может быть, находятся в еще более тяжелом положении, чем российские граждане. О многих из них ничего не известно, нету перспектив их выхода, мы не знаем, как их найти. И это реальность той системы террора под названием Российская Федерация. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.